вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, добрый день.
Добрый день всем.
Что мы сегодня обсуждаем?
Вы знаете, у нас суббота уже весна, поэтому, конечно, хотелось бы поговорить о любви, но что-то мне подсказывает, что поговорим мы скорее о ее последствиях.
Угу. Друзья, разводы, брачные контракты, раздел имущества, все что угодно. Звоните, все, что связано с семьей, с делами семейными. Наши все средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8-495-7373-94-8. Добрый день.
Здравствуйте, Владимир. Скажите, пожалуйста, вот существует такой ППВС номер 15 от 5.11.1998 года, где в пункте 15 говорится, не является общим совместным имуществом, приобретенное хотя и во время брака, но наличные средства одного из супругов. А вот, то есть, существует такое вот экспертное мнение юриста Руслана Никудина, что если один из супругов продал свою личную квартиру в браке и купил новую, то при разводе она будет делиться пополам, и осуществить другое будет очень трудно. Вот хотелось бы узнать ваше личное мнение, ваш опыт. Вот действительно трудно вот это вот осуществить, чтобы квартира осталась бы за продавшим квартиру супругом.
Понял ваш вопрос, отвечаю. Упомянутое вами постановление Пленума Верховного Суда давно устоялось в судебной практике, и действительно имущество, приобретенное одним из супругов хоть и во время брака, но наличные средства, в том числе и в этом частном случае, который вы озвучили, да, за счет средств, вырученных от продажи добрачного имущества, будет принадлежать супругу, хоть и приобретенное в период брака. Но здесь есть нюанс. Автоматически этого не происходит. Необходимо будет заявлять в судебном порядке требования о признании этого имущества личным.
Доказывать.
Либо возражать, если будет заявлено требование вторым супругом о признании этого имущества общим. И по таким делам практика складывается следующим образом. Если прослеживается движение денежных средств от продажи добрачной квартиры к той, которая была приобретена в период брака, она, соответственно, будет признана с большой долей вероятности личным имуществом супруга и не будет входить в состав общего имущества супругов. Если эта связь нарушена либо не доказана, тогда, скорее всего, что приобретенная в период брака квартира, ну, либо иное имущество, будет признана общим имуществом супругов.
Надо доказать, понимаете, что квартира куплена лично на ваши средства, что у вас эти средства были до свадьбы, потом, что вы продали и купили равноценную, ну, предположим, они доложили в эту сумму еще денег из общего бюджета, например. Миллиончик взяли и доложили, и купили.
Да, понятно? Можно сказать так, что право у вас такое есть, но его необходимо подтверждать.
Понятно. Спасибо большое.
Пожалуйста, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Москва. Скажите, пожалуйста, а если вот, допустим, денежные средства, которые получены от продажи этой квартиры, принадлежащие до брака, то есть, ну, не совместное имущество, если они находятся на счете, а начисляются какие-то проценты, как будет это рассматриваться? Их, вот я слышал, что вообще нельзя трогать, да?
Здесь нужно разделить те денежные средства, которые будут лежать на счете. Ну, видимо, это какой-то вклад, раз начисляются проценты. Они будут являться личной собственностью того супруга, да, кем они были выручены и положены на счет. Но проценты, которые были начислены на эти денежные средства, относятся к доходам супругов, к доходам, полученным в период брака, и, соответственно, относятся к общему имуществу супругов и могут быть разделены.
Скажите, а коротенько еще дополнение. А если, допустим, после покупки квартиры, как вот предыдущий звонящий сказал, да, остались какие-то денежные средства, они тоже не подлежат разделу? То есть не в копейку в копейку приобретено новое имущество?
Если какие-то денежные средства остались, конечно, они остаются в личной собственности того супруга, которому они принадлежат. И, наверное, стоит озвучить, что есть и обратные ситуации, когда приобретается в период брака имущество дороже, и вкладываются личные средства в сумме меньше, чем стоимость этого имущества вновь приобретенного. В таком случае суд будет делить в долях. То есть учитывается пропорционально от стоимости приобретенного стоимость вложенных денежных средств, и та часть, которая останется, будет уже признана общим имуществом супругов и делиться пополам.
Большое вам спасибо, исчерпывающе.
Пожалуйста. Пожалуйста, мы продолжаем еще вопрос. Здравствуйте. Нет, нету вопроса. Так, пишет наш слушатель 383. Скажите, пожалуйста, если подписан брачный договор, но в период, в период супружества, как-то по-другому сформулировано, неверно, приобретается еще недвижимость, нужно переписывать брачный договор или можно дополнять отдельными статьями в тот, который уже имеется?
К брачному договору можно заключать дополнительное соглашение у того же нотариуса, у которого заключался и основной брачный договор. Но нужно перед этим посмотреть все-таки условия первоначального договора, потому что может быть и предусмотрено условие о раздельной собственности на имущество, которое приобретается в будущем. То есть если уже такое условие есть, и, допустим, по титулу, указано в брачном договоре прямо, что на будущее имущество, если оно приобретается в собственность одного из супругов, оно становится его личной собственностью, ну, по титулу так называемое, то в этом случае и нет необходимости его дополнять.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим и адвокат.
Николай, да.
Хотела спросить, вот если по завещанию получаешь недвижимость, то 5 лет нельзя ничего продавать, да? Чтобы без налогов.
В течение 3 лет сокращенный срок, если у вас имущество получено в порядке наследования. По истечении 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Еще вопрос про брачный договор. А если мы договорились с супругой, что все, что мы приобретаем, покупаем, нам дарят наследство, общее, нужен ли брачный договор тогда?
Тогда брачный договор вам не нужен, потому что смысл брачного договора как раз таки в трансформации режима общей собственности в раздельную. А если вы сохраняете, конечно, можно заключить такой договор.
Но просто я думаю, что здесь разговор идет, ведь полученную в наследство квартиру, она не считается совместно нажитым имуществом.
Да, это личное имущество.
Это личное. Так вот, автор сообщения говорит о том, что это такая недвижимость, видно, у них кто-то там что-то такое ушел, может быть, осталось, чтобы она была общим имуществом.
Да, можно заключить такое.
Все, подписать, и тогда или там бабушкина, или мамина, что-то, наследство становится общим.
Да, я здесь повторюсь, почему так можно. А потому что все приобретенное в браке презюмируется общим имуществом супругов. А вот эти моменты по безвозмездным сделкам, по личному имуществу, оно подлежит доказыванию и признанию в судебном порядке. Пока иного не доказано, вы можете включать это имущество в условия брачного договора. Да.
Добрый день!
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Вот у меня такой вопрос. У меня было судебное заседание по возмещению истцами судебных издержек мне. Вот есть исполнительный лист, полученный мною от судьи. Вот срок его предъявления судебному приставу для возмещения с какой даты идет?
Срок предъявления исполнительного листа в службу судебных приставов составляет 3 года с даты выдачи этого исполнительного листа, которое, в общем-то, в нем указано.
Ага, то есть не с даты решения суда, а с даты выдачи
исполнительного листа, да? С даты получения исполнительного листа 3 года.
Угу. Все, спасибо большое.
Пожалуйста. Если суд... принимает решение выписать малолетнего ребенка из квартиры вместе с матерью в никуда. Куда идти? Кому жаловаться? Второго адреса нет. Представитель опеки на суде не возражала. Пишет Андрей Сергеевич.
Ну, очевидно, жаловаться. Порядок обжалования судебных актов, он един, без разницы, по какой категории дел оно было вынесено решение. Апелляционный порядок обжалования и кассационный.
Так куда? Вышестоящий
суд? Вышестоящий суд.
Да. Вышестоящий суд, указано, Андрей Сергеевич.
Не указано, какой именно суд?
Нет, просто суд принимает решение, не указано.
Если какой-то районных судов города Москвы, соответственно, в Мосгорсуд. Если в области, ну, в Московский областной суд.
Так, еще вопрос. Нет, вы знаете, уважаемый Александр, этот вопрос давайте вы зададите нашему автоюристу уже на следующей неделе. Я боюсь, что Николай, ну, не его тема, а автомобильные штрафы и так далее. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Это, значит, вопрос касается наследства.
Пожалуйста.
Однокомнатная квартира находится во владении дочери и матери, еще и сын. Квартира оплачивалась, значит, с одного счета и с другого счета поровну.
Подождите, стоп, стоп, еще раз. Собственник владения, что вы имеете в виду? Во владении троих. Собственник один, может быть.
Нет, дело в том, что однокомнатная квартира находится во владении двух собственников. Общий,
да. Два собственника, так. И оплата чего? Квартплаты?
Оплата жилищно-коммунальных
услуг. С двух счетов, раздельные счета, так.
С двух счетов, да. Вот, прописаны и дочь, и мать. Еще есть, значит, у матери сын. С некоторых пор зять хочет, чтобы оплата полностью жилищно-коммунальных услуг происходила с его счета. Будет ли это иметь значение при получении наследования вот, для сына? Будет ли это иметь какое-то значение?
Николай, вы поняли?
Я вопрос понял, да, но если я вас правильно понял, то я отвечу следующим образом. Факт оплаты им добровольно по своей инициативе коммунальных платежей наследодателя никак не влияет на его наследственные права.
Короче,
они как были, так
то,
и
что
остаются.
Ваш зять будет платить квартплату, ваш сын никакого минуса или плюса в наследовании вашей квартиры не получит. Как у него будет какая-то доля, если там по завещанию или по закону и так далее, так и будет.
Да, факт оплаты коммунальных платежей никак не повлияет на эти права.
Вы услышали нас?
Да, услышала, спасибо.
Пожалуйста. Ник пишет, ответьте для моей тещи, за долги по ЖКХ могут забрать квартиру?
Если она не является единственным жильем, конечно, могут.
Ну, если она муниципальная, то тоже могут.
Могут расторгнуть договор социального найма, конечно.
В браке хочу взять ипотеку и выплачивать самостоятельно без участия жены. Можно ли составить брачный договор, чтобы эта квартира была только моя, есть несовершеннолетний ребенок? Корнюша пишет.
Да, такой брачный договор заключить можно. Более того, скажу, некоторые банки прямо просят заключать такие брачные договоры при приобретении квартиры в ипотеку с одним заемщиком. Допустим, такая практика была... Мы можем называть название банка?
Ну да, почему нет?
А у банка ВТБ была такая практика. Они прямо требовали брачный договор при покупке ипотечной квартиры на одного из супругов, да, чтобы у них потом было меньше проблем с залогом. Да, на какие-то будущие возможные проблемы. Я услышал небольшое заблуждение в вопросе, и, если позволите, выскажусь. То, что вы говорите, я буду сам из своих личных средств оплачивать эту квартиру, но по закону это не так. С того момента, как вы вышли из органов ЗАГС со свидетельством о заключении брака, у вас больше нет своих личных доходов. Все доходы общие, это надо понимать.
Но если брачного договора нет?
Ну да.
При брачном договоре вы можете описать, но что это вот зарплата моя, это зарплата твоя.
А судя по части вопроса о брачном договоре, брачного договора пока у этих супругов нет.
А у вас есть?
У меня пока нет.
А, тоже. Все ясно.
Не исключено, что будет.
Сапожник без сапог ходит тут у нас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Очень приятно. В 22-м году был куплен дом с участком. ну, по одной, там, до 1 000 000 рублей, да? А в 23-м году этот же дом по этой же цене до 1 000 000 был продан. А налоговая предъявляет, что по кадастру земля оценивалась больше, чем в договоре. И вот налоговая предъявляет, что занижена кадастровая стоимость земли, участка. Правомерно ли это? Скажите, пожалуйста.
Да, к сожалению, это правомерно. Налоговая в данном случае совершенно права, поскольку если это прямо предусмотрено законодательством, стоимость в договоре купли-продажи ниже 75, по-моему, если мне не изменяет память, процентов от кадастровой, применяется кадастровая стоимость для исчисления налоговой базы.
Ну, когда мы покупали этот дом, такая же кадастровая была, тогда же это никто не рассматривал.
В момент покупки у вас не возникает обязанности по уплате налогов. Это проблемы предыдущего собственника, о которых вы могли не знать, либо у него был выбран этот период.
Предыдущий собственник, он должен был знать о кадастровой стоимости. Вам это не обязательно. А сейчас вы продаете, получается, дом?
Уже продано, но налоговая предъявила, и придется платить, написано,
занижение
кадастровой стоимости, и за это правонарушение.
Потому что 3 года не прошло.
Ну, если была сделка купли-продажи, то 5?
5, да, должно 5. Не прошло 5 лет, понимаете, поэтому нужно платить налог.
И за 5 лет, или за... А почему они пишут занижение кадастровой стоимости? Это правонарушение.
Смотрите, есть несколько правил. Во-первых, когда вы продаете недвижимость, приобретенную по сделке купли-продажи за 5 лет до этого и более, вы вообще не платите никакие налоги. Если вы продаете эту недвижимость в пределах этого 5-летнего срока, то высчитывается налоговая база. Налоговая база считается как разница между сделкой купли и сделкой продажи. Допустим, купили за 1 000 000, продали за 2, соответственно, 13% с 1 000 000 заплатили, 130 тысяч. Если вы купили за 1 000 000 и продали за 1 000 000, у вас не возникает налоговой базы, соответственно, 0. Но вот здесь уже в вашем случае действует следующий нюанс. Налоговая смотрит, и если стоимость сделки по договору ниже, чем кадастровая стоимость вот этого объекта, который продали, применяется, стоимость кадастровая, вот, что и произошло в вашем случае.
Вы за 1 000 000 купили, а продали за 500 тысяч.
Ну, это борьба, я так понимаю, с уклонением от уплаты налогов. Ну, потому что удобно, за 1 000 000 купили, за 1 000 000 продали, остальное давайте наличкой мы вам передадим.
Ну, вот эти истории уже не проходят. В этом регионе сплошь и рядом проходят такие сделки, и у них все в порядке.
Извините, пожалуйста, вы задали вопрос, что это такое? Вам ответили, это такая ситуация, вам платить налог придется.
Значит, это правомерно, да,
вы говорите? Да, абсолютно.
Правомерно.
Если там статьи, как узнать? Где эти статьи? Где их найти?
Вбейте в интернете, Яндекс, Гугл откройте и посмотрите, что у вас написано в вашем, что это,
указ? Это налоговый кодекс.
Налоговый кодекс.
Номер статьи я на память, к сожалению, вам не назову.
Просто посмотрите, купил за 1 000 000, продал за 500 тысяч, что может быть за это? Будет нужно платить налог или нет?
Вам спасибо. Совершенно точно эту информацию можно увидеть в том требовании, которое вам выставило налоговое. Достаточно его внимательно прочитать, там обязательно приводятся ссылки на те нормы, которыми налоговое руководствуется.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день.
Да, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий, Москва. У меня такой вопрос по имуществу. Года 2 назад я попал, скажем, грубо говоря, на мошенников. То есть я заключил сделку с юридической компанией. Они мне работу не сделали. Вот, со мной не стали общаться. Я подал в суд. В суд я выиграл. Значит, компании присудили энную сумму, чтобы они мне возвратили. Естественно, компания испарилась, денег в компании не нашли. Короче говоря, все пропало. Я обратился в Народный суд, чтобы завели уголовное дело конкретно на директора этой компании. Но поскольку у меня не было его, кроме ННН, не было домашнего адреса, мне документы вернули.
Вопрос в чем?
Вопрос в том, есть у меня какая-то перспектива наказать этого человека и вернуть мне мои деньги. Которые...
Я вас услышал, да, вопрос понял, постараюсь ответить. У вас в данной текущей ситуации два варианта решения проблемы. Первый, как вы уже, в общем-то, его начали, да, это через привлечение к уголовной ответственности непосредственно физического лица, да, руководившего либо действовавшего от имени этой компании. Но это не народный суд, это вы обращаетесь в отделение полиции с заявлением по 159 статье мошенничества.
Не принимают.
Не могут не принять.
Заявление объясняя тем, что я не указал адрес. Я им говорю, тогда должен преступник оставлять на месте преступления свой паспорт или свой сразу адрес. Я вам даю ИНН, пожалуйста, найдите его по ИНН.
Геннадий, в любом случае дежурная часть обязана принять у вас заявление, какое бы оно ни было. Даже если вы там напишете, что у вас украли жирафа, слона или еще что-то не соответствующее действительности, вас обязаны принять это заявление. Другое дело, что если вы подаете заведомо ложное какое-то сообщение преступления, у вас возникает своя ответственность по 306. Принять заявление и провести доследственную проверку в рамках 144-145 УПК полиция обязана. Если у вас не принимают заявление, не берут, вы вправе обратиться в территориальный орган прокуратуры с жалобой, и сотрудники полиции обязательно будут наказаны. Потому что это прямое нарушение действующего законодательства. Обязаны принимать любое заявление о преступлении.
И еще вопрос, они говорят о том, что поскольку вы не знаете его адрес, мы не знаем, территориально мы не можем противозаявление, Москва большая.
Угу. Объясняю. Подать заявление о преступлении вы имеете право в любом отделении полиции на территории Российской Федерации. И далее уже, если в процессе... рассмотрение заявления будет возбуждено, уголовное дело, будет определяться место производства предварительного расследования, оно может быть как и по месту совершения преступления, так по месту нахождения подозреваемого, обвиняемого, так и даже по месту нахождения большинства свидетелей и большинства доказательств. Это уже будет определяться индивидуально, но подать заявление вы вправе в любое отделение полиции. И кроме того, если вы говорите о том, что известен ИНН физического лица, у сотрудников полиции в любом случае есть доступ к базе данных налоговой, спокойно могут сделать запрос и получить все абсолютно сведения об этом физическом лице.
А много денег-то там?
Денег там 360 тысяч.
Это нормальная сумма.
Это, скорее всего, что будет часть вторая статьи 159.
Тогда боритесь и удачи вам. В вашем деле. Спасибо, решится что-то, позвоните, расскажете. Спасибо вам. Николай Кошман сегодня у нас народный адвокат. Наши все средства связи работают, господа. Формулируйте свои вопросы. Говорю про формулируйте вопросы, а сам выговорить не могу. Формулируйте свои вопросы и задавайте их сразу же после новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Елена Андреева пишет предупреждение такое. Пожалуйста, сообщите слушателям, что последние дни мошенники начали звонить по поводу замены домофона и необходимости заказать ключи. Дальше по старой схеме. СМС и взлом госуслуг. Это просто можно не комментировать, такая информация.
Наверное, можно уже подытожить, что по каким бы поводам ни обращались, но коды из смс-ок сообщать незнакомым людям не стоит.
Вообще. Так, и еще был вопрос, он очень длинный, но я улетел он куда-то далеко. Смысл следующий. Слушатель 2 года назад купил дачу, с домом, большой участок, там 10 соток. В прошлом году по осени решили посадить деревья. При раскопке копаний вдоль забора был обнаружен пакет с 10 тысячами долларов. Где хозяева, где хозяева, он не знает. Соседи не знают ни телефонов, ни места жительства. Что делать? Внести в полицию, ждать, пока хозяева найдутся и вообще найдутся или нет. Говорит, по состоянию пакета ощущение, что они пролежали там, уже больше 5-7 лет, он говорит.
Так, конечно, и хочется ответить, несите мне, я разберусь, но я отвечу по закону. Так как это не ваши денежные средства, да, и были найдены.
Но он же купил землю, а что в земле, то все его.
Нет, все, что в земле, принадлежит государству, и это квалифицируется как клад.
Алекс пишет, это мой пакет, как связаться с мужчиной. Так.
Нет, мы свяжемся сами.
Шмель, давай, вы уже не оригинальны.
Да. В общем, необходимо заявить о находке.
Полицию.
Да, в территориальное отделение полиции. И, соответственно, если не будет найден владелец, вы можете получить, если, опять же, мне не изменяет память, 50% от найденного клада принадлежит тому, кто нашел, 50% в пользу государство. Чуть не сказал зрительного зала.
Понятно. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Был недавно вопрос у вас. Вот хотел бы уточнить немножко по поводу того, что по продаже квартиры заниженной кадастровой стоимости. Если налоговая будет, допустим, предъявлять налог, да, то он будет вычитаться со всей суммы этой стоимости или... Это разница от кадастровой стоимости и от заниженной продажи.
С разницей. Только у вас стоимость для расчета налоговой базы будет браться не из договора, по которому вы продали квартиру, ее кадастровой стоимости.
Стоимость, разница вот эта вот.
Да, вроде 75%, но вы меня перепроверьте. Могу ошибаться.
Да. Понял, хорошо.
Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. 819-й пишет. Пенсионерка, одинокая женщина, написала завещание на мужчину. Не родственник он ей. А затем он уговорил ее продать квартиру за 3 миллиона рублей. Это все законно? Сразу после ее смерти он стал сдавать квартиру. Кому продать-то? Самому себе или кому?
Насколько я понял вопрос, видимо, был какой-то мужчина, не знаю, какие были отношения с одинокой пенсионеркой у него, возможно, он за ней ухаживал, да, либо еще что-то. Если было на него написано завещание, а потом впоследствии договор купли-продажи, чтобы не дожидаться до видимого момента смерти, и стороны действовали добросовестно, и эта одинокая пенсионерка была дееспособна, отдавала отчет своим действиям, ну, соответственно, все эти сделки правомерные и законные.
Все законно.
Это ее воля, иначе бы, ушло в пользу муниципалитета. Она вправе распоряжаться собственным имуществом.
Все понятно. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дом в деревне Московской области. На участке 6 соток. Значит, одна комната из бруса и пристроена терраса. Дом стоит на столбчатом фундаменте из блоков. Нужно ли в БТИ регистрировать и в кадастровой палате?
Да, требуется регистрация, и вы можете ее провести в упрощенном порядке по так называемому закону о дачной амнистии. Вопрос, я бы хотел уточнить, а для чего цель? Почему вы хотите зарегистрировать?
Чтобы было официально, можно было передать своим внукам.
Да, регистрируйте. Единственные правовые последствия для вас после того, как эта недвижимость станет на кадастровый учет, соответственно, вам будет приходить исчисляться налог на имущество.
Но смотря, сколько вам лет?
80.
Но уже не будет.
А если это не единственный объект, то по выбору.
Если у вас есть квартира, то и дом вы на себя зарегистрируете, и квартира на вас, то вы будете платить налог только за одну недвижимость. Дом может налог не приходить, может не платить по закону, верно же?
Да, по выбору налогоплательщика на один из объектов.
Вы услышали нас?
Да.
Все, ставьте и удачи вам.
Спасибо.
Пожалуйста. Пожалуйста. Просто у меня папа то же самое, ему за 80, я в теме немножко в этом плане. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Елена, и я хотела спросить вот что. У меня мама очень волнуется, что она не написала завещание на меня. А я единственный наследник. Вот нужно ли писать завещание, или можно просто жить все спокойно? Она просто боится, что мне придется доказывать, что я ее дочь.
А подскажите, пожалуйста, у вас есть какие-то проблемы с установлением родства?
Нет, у меня нет никаких проблем.
У вас есть свидетельство о рождении, да, где указана ваша мама?
Свидетельство о рождении.
Ошибок, моя мама. Ошибок в фамилии нету, в имени.
Нету ничего.
Там ее, все одинаково, нет, если.
Все одинаково абсолютно.
Но в этом случае нет никакой необходимости.
Я тоже считаю, что можно
делать завещание.
Нет, ну смотрите, извините, как вас зовут?
Елена.
Елена, да, простите, ради бога. Елен, если мама так нервничает, а мама явно уже не молодая. Вот, пусть напишет завещание, господи, ну какая разница, да? Безусловно, но так ей спокойнее будет. В возрасте родителям лучше потакать, нежели противоречить им. Так у нее нервные клетки лучше сохранятся.
С одной стороны, это абсолютно излишнее с точки зрения закона о действии, но оно не повредит. Если маме будет спокойнее, почему бы и нет?
Оно и не нужно.
Суть вступления в наследство абсолютно одинаковая. Вот я и хочу сказать.
Да,
совершенно верно.
Да.
Вот так, что сяк, да? Спасибо большое.
Пожалуйста, пусть мама живет долго и здоровой будет. Алло. Здравствуйте. Нет, нужно выключить радио и говорить с нами. Радио выключите. Радио выключите. Нет, так невозможно. Господа, когда вы звоните, нужно, чтобы радио не работало, иначе идет завязка, и мы вас практически не слышим. Добрый день.
Доброго здоровья. Узнать, вот, если возможно, пояснить, какие есть слабые места или какие-то минусы вот в брачных договорах, вот уязвимые как бы места.
Вы пропали, вы хотите узнать о уязвимых, слабых местах брачного договора, все верно?
Да.
Николай, мы можем ответить?
Да, услышал, отвечаю.
Отвечаем, слушайте.
Брачный договор относится к гражданско-правовым сделкам, соответственно, может быть оспорен по тем же основаниям, что и обычные сделки. То есть порок воли сторон, действия там, под влиянием обмана, заблуждения и прочее. Но относительно брачного договора есть еще и специальные условия для, специальные основания для его оспаривания. Это кабальность брачного договора, предусмотрена 42-й статьей Семейного кодекса. Что это значит? То есть, если по брачному договору одному из супругов достается все, а другому ничего, с, наверное, долей вероятности 99% такой брачный договор будет признан судом недействительным. И, как правило, такие брачные договоры заключают с целью будущего банкротства одного из супругов, чтобы вывести имущество из конкурсной массы, да, и не удовлетворить требования кредиторов.
Все, мы ответили. Александр пишет, мама хочет написать дарственную на квартиру. Что выгоднее, дарственная или вступать в наследство?
Выгоднее договор дарения, если мы говорим о расходах непосредственно на сделку.
Все понятно. 7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день.
Здравствуйте. Город Мытищи. Мне 73 года. У меня единственная собственность, 5 соток, земли и дачный домик на сваях у воды, первой линии. После суда мне дали ограничение, так как первая линия. Могут ли у меня забрать этот 5 соток, если у меня единственная собственность, мне 73 года.
Уточните, пожалуйста, ограничение в использовании или вам прислали уведомление о предстоящем изъятии земельного участка?
Об использовании, не изъятии.
А что ограничить, в плане чего вам
ограничить
нельзя?
Ограничить там, чтобы у меня не было там туалета личного, там еще что-то.
Судя по всему, участок вошел в природоохранную зону.
Да.
Нет, вот эти ограничения никак не повлияют на содержание права собственности. Вы ограничены только в определенных моментах использования. Ну, понятно, если он находится на берегу реки, конечно, ставить туалет с стоком в реку, ну, наверное, было бы неправильно даже не по закону, а в принципе по-человечески.
Угу.
А изъятие здесь быть не может, если вы не нарушаете установленных ограничений.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания. Пожалуйста. Так, еще было сообщение. Так, так, так. Нет, не найду. Сейчас, пока говорим со следующим слушателем, я найду сообщение. Здравствуйте.
Добрый день, Николай зовут. Подскажите, пожалуйста, по поводу резидентского разрешения на парковку можно вопрос?
Ну, не совсем моя сфера.
Но если это тяжелый, ну, задайте.
Давайте попробуем.
Ответит, не ответит наш адвокат.
Смотрите, это Москва. На квартиру разрешается два разрешения для парковки, ну, резиденту. Я являюсь собственником. Машина зарегистрирована в Российской Федерации, но на юридическое лицо Toyota, ну, легковая, служба такси. Мне отказано по причине того, что машина зарегистрирована на юридическое лицо. Я спрашиваю, а какая разница? Она вот у меня была машина. Можно было. Я спрашиваю, у вас же разрешение две штуки дается на квартиру. На две машины, но на квартиру. То есть вот таким ограничением. Говорят, нет, нельзя, и все. То есть это как-то можно...
Я так понимаю, что разрешение, скорее всего, дается все-таки физическому лицу, собственнику квартиры, а юридическое лицо и физическое лицо у нас субстанции разные с точки зрения законодательства.
Нет, нет, немножко. Разрешение дается на автомобиль, на квартиру. Разрешение собственника.
Смотрите, все, господа, спорьте, Павел.
Я готов ответить.
А, давайте,
Николай. Да. А, квартира является объектом недвижимости. У нее нет никакой правосубъектности, соответственно, никаких прав и обязанностей у квартиры быть не может в гражданском обороте. А, права и обязанности есть только у лиц с правосубъектностью, то есть у граждан. И гражданин, владеющий квартирой, имеет право на два парковочных места, насколько я понимаю логику, да, происходящего и вопрос. Сама квартира не может получать никаких разрешений.
Но ему отказали, потому что машина юридическое.
Машина принадлежит вообще третьему лицу с точки зрения законодательства.
Да.
Да, по законодательству, даже если машина принадлежала не мне, но частнику, например, ну, соседу, неважно, я мог получить на эту машину разрешение. К квартире привязывается два разрешения.
Мы это уже поняли.
Может быть, вам оформить какой-то договор аренды транспортного средства и как владельцу, а не собственнику, попробовать обратиться вновь за разрешением. Если это предусмотрено вот этим административным регламентом, но мы на входе оговорились, да, что не совсем моя сфера. Честно говоря, я сам пользуюсь... электромобилем и до сих пор не могу оформить себе разрешение на бесплатную парковку из-за дикой бюрократии.
Пишут наши слушатели, посмотрите, Андрей Сергеевич пишет, значит, резидентка в Москве дается не на автомобиль, а на собственника жилого помещения и на второе лицо. Юридическим лицам, владельцам автомобиля отказывают вполне правомерно. Потому что у вас машина на юрлицо, поэтому вы не можете, понимаете, вы должны быть еще собственником и вы прописаны в этой квартире и собственником машины. Ну, или не собственником машины, но она должна быть частная, не юридическая, а оформленная.
Я все понял. Все условия совпадают, только машина на юридическую.
Да, получается, что так. Это вот пишут наши слушатели. Спасибо, извините. Спасибо. И квота дается на два автомобиля, на одну квартиру. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Такая проблема. В июне 2021 года был получен исполнительный лист от мирового судьи по поводу деятельности фальшивой юридической организации. В декабре 2021 года пристав установил, что по месту регистрации генеральный директор этой фирмы не живет. И все, собственно. Есть ли еще шансы получить деньги с этой фирмы или с этого генерального директора? Хотя прошло уже больше 3 лет после выдачи исполнительного листа. По ответственности, как она,
субсидиарная,
помню. Ну,
да.
Пожалуйста.
Я бы уточнил сначала ваш вопрос. Вот в 2021 году судебный пристав вам вернул исполнительный лист?
Уже отключился слушатель.
Хорошо, тогда отвечу в двух вариантах. Если уже в 2021 году судебный пристав окончил исполнительное производство и вернул исполнительный лист, с того момента отчитываем 3 года. Если 3 года с момента возврата исполнительного листа истекли, предъявить его повторно уже не получится. Если не возвращал пристав исполнительный лист, да, и исполнительное производство имеется, но не ведется, шансы получить какие-то денежные средства всегда имеются.
А вот эти 3 года проходят, это должен пристав вновь возбуждать это дело, или это должен, ну, например, не знаю, тот, кто подает в суд?
Взыскатель.
Взыскатель,
да.
А если взыскателя уже нету, там умер или
развалилась компания? Его наследники либо правопреемники.
Просто у нас недавно был вопрос от слушательницы, она говорит, что был банк, который, в котором у нее был кредит на квартиру, ипотека была. Она выплачивала, банк лопнул вообще и ушел из России. Ну, он сначала там какая-то история прогорела и ушел из России целиком. Вот. Никто ей не позвонил, не сказал, кому были переданы дела и так далее. И она говорит, прошло уже больше там 4 лет. Она говорит, я первое время еще платила автоматически, а потом и платить некому стало. Она говорит, я не понимаю, что дальше делать, что меня ждет. Типа, ждать нового банка, который новый перекупит мои права. Но уже прошло 4 года, приставы, я, говорит, звонила, выясняла. Пристав говорит, нет, дело больше прекращено против вас. Но она говорит, я половину еще не выплатила. Не лишусь, спрашивала, не лишится ли она квартиры. Вы поняли, Николай?
Я ситуацию понял, так, отвечаю.
Да.
В данном случае как должно происходить? То есть у банка к вам есть право требования возврата кредита. Поскольку банк прекратил свое существование, тут без разницы по каким основаниям, да, это право требования должно быть кому-то передано. То есть если это было банкротство с публичных торгов, это продается, либо это слияние, поглощение, там какие-то пакетные сделки, но должен появиться новый кредитор. И этот новый кредитор обязан вас уведомить в письменном виде о том, что теперь право требования этой задолженности по кредитному договору принадлежит ему. Если он вас не уведомит, то риски всех неблагоприятных последствий, в том числе вот невыплаты этого кредита, лежит на этом кредиторе, если он не исполнит эту
обязанность. 4 года прошло, она говорит, никто не уведомил.
Вполне допускаю, что так может и быть, потому что ну, должны были уже хотя бы в суд обратиться. Что делать? Квартира наверняка еще находится в обременении, и проблема, я так полагаю, не в невыплаченном кредите, а в том, что на квартиру зарегистрировано обременение. Что делать?
Что такое обременение?
Ну, поскольку ипотека, залог.
Нет, она говорила, что документы все на квартиру у нее. Купли-продажи.
Документы все понятны, право собственности зарегистрировано, но поскольку я услышал, что это был ипотечный кредит,
ипотека.
Должно быть зарегистрировано обременение в виде ипотеки в пользу залогодержателя вот этого банка. Да.
Так куда ей бежать-то?
В агентство по страхованию вкладов, поскольку ликвидацией всех банков заведует именно агентство по страхованию вкладов. Необходимо обратиться к ним на горячую линию, назвать банк, узнать его судьбу, кому были переданы активы, а право требования по кредитным договорам – это активы, и, соответственно, найти нового кредитора и как-то с ним урегулировать этот вопрос. Если, предположим, банк действительно лопнул в никуда, ну, такого, конечно, не может быть, но, допустим, просто теоретически разберем эту ситуацию.
Да почему не может
быть? Тогда необходимо будет, ну, потому что агентство по страхованию вкладов в любом случае
в 90-е и в начале 2000-х
столько было
таких банков, да, однодневок.
То, ну, необходимо будет обращаться в суд с требованием о снятии обременения в связи с тем, что из правоотношений сторона выбыла.
А просто тот день ей не ответили на вопрос, потому что не был в гостях не адвокат, а был нотариус. Она говорит, вы знаете, я вам профессионально не отвечу. Лучше адвокату задать такой вопрос. И я единственное посоветовал, говорю, сидите пока тихо. Вот как только кто-то придет, тогда будете нервничать, переживать. А пока никто не трогает, говорят, не трогай,
пахнет. Поскольку не будет. Прошло 4 года, даже если появится новый кредитор.
Тем более вы сказали, что надо, что через 3 года заканчивается, и нужно возбуждать опять вот это дело у судебного пристава.
Давайте смоделируем ситуацию. Допустим, сейчас объявился кредитор и предъявляет требования. да, вы на него не отвечаете, не реагируете никак, у него остается один вариант, это обратиться в суд. В судебном порядке все, что вам потребуется сделать, поскольку прошло уже 4 года, заявить о пропуске срока исковой давности. Но здесь необходимо понимать, что срок исковой давности по периодическим платежам, да, если это кредит, если ипотечный, считается от каждого периодического платежа. То есть, если у вас ипотека там до 34-го условно года, то вот эти текущие и в пределах трехлетнего срока до момента обращения придется платить, а те уходят за сроком исковой давности.
Все понятно. Квартира получена по договору дарения от близкого родственника первой очереди. Когда, через сколько лет, возможно, беспошлинная продажа данной собственности, город Москва? Ну, уже говорили много раз, но, Николай, ответите.
Давайте, Максим, вы ответите.
Через 3 года. Все верно?
Конечно, у вас есть компьютер, вам удобно. А у меня компьютера нет.
Я не вижу, ничего я не вбивал, вы же видели. Так, и еще у нас остается время. Ну, давайте попробуем, может, успеем. Алло, у вас прям 40 секунд, задавайте вопрос.
Значит, очень быстро. В 2013 году в мою пользу было принято решение о взыскании с ответчика суммы. Ответчик ничего, естественно, платить не захотел, судебные приставы ничего не искали, поэтому в 2021 году я через суд восстановила исполнительный лист и восстановила срок на предъявление исполнительного документа по такому-то делу. Это предыдущему радиослушателю. Все можно восстановить через суд. Значит,
так ему-то дубликаты. Не надо это восстанавливать. Зачем ей восстанавливать? Она, наоборот, говорит, чтобы у нее квартиру не забрали, а пока никто ей не суд не звонит, не пишет, она и сидит и молчит.
Мужчина звонил.
Это предыдущему.
Предыдущий. Все понятно.
Да, предыдущий мужчина. Он я
услышал.
О нем
все, спасибо большое. Спасибо.
Возможность восстановления срока исполнительного листа есть при наличии уважительных причин пропуска.
Николай Кошман сегодня был народным адвокатом. Николай, спасибо большое. До встречи на следующей неделе. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Хорошего вам дня, друзья.
Всем пока.